говорит Радио Свобода. Два взрыва в московском метро, десятки погибших, более сотни раненых.
Я услышал хлопок, взрыв, облако пыли, сверху опустилось на эскалатор, и побежали люди по эскалатору. Люди стали падать, там куча мала.
Характер травмы в основном проникающие ранения живота, грудной клетки, повреждение печени, повреждение поджелудочной железы.
Стали ли теракты в Москве ответом на ликвидацию лидеров чеченского вооруженного подполья?
Док Умаров осенью прошлого года заявил о том, что подполье переходит к атакам на гражданских лиц и на гражданские объекты.
Можно ли предотвратить террористические нападения в общественном транспорте?
Предотвращение таких террористических актов – это сложное дело, как и обеспечение безопасности на транспорте.
Следует ли опасаться новых терактов против гражданских объектов в России?
Проблема в том, являются ли эти два взрыва какими-то изолированными акциями, частью некой серии, которая, как известно, закончилась тогда Беслан.
Здравствуйте! Все эти темы в программе «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Итак, к моменту первого выхода нашей программы в эфир было известно, что в результате двух взрывов в Москве в понедельник погибли не менее 38 человек, 65 госпитализированы. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, теракты осуществили смертницы, объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро. В Москве завтрашний день будет объявлен днем траура, рассказывает Виталий Камышев.
Взрыв на станции метро «Лубянка» прогремел в 7 часов 52 минуты утра. Вот что рассказал журналистам прокурор Москвы Юрий Семин.
По прибытию состава на станцию «Лубянка», двигавшую со стороны юго-западной, после высадки пассажиров, произошел взрыв. Предварительно мощный взрыв около 3 килограммов тротилового эквивалента. Точные цифры погибших считать не время. Время спасти живых и провести полноценное эффективное расследование. Доложим генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке. Он будет осуществлять личный контроль за всеми проводимыми мероприятиями.
Второй взрыв на станции метро «Парк культуры и Радиальная» произошел в 8 часов 36 минут. Через час на место трагедии приехал мэр Москвы Юрий Лужков.
Два террористических акта метро на Лубянке и здесь, на парке культуры. Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ, это две террористки-смертницы. Они уже определены. Определили наши специалисты из ФСБ, поэтому я вам передаю то, что они мне сейчас сообщили. Погибло 22 на Лубянке и 12 здесь, на парке культуры. 17 пострадавших на Лубянке и 20 здесь. Но это предварительные цифры. Но намного больше уже точно не будет. Погибших, пострадавших может быть побольше, потому что люди обращаются и прямо и внизу, и здесь. Я могу сказать, что это было сделано специально в момент, когда вагон подходил к станции с тем, чтобы объем поражения был более высокий. Мы сразу же организовали работу. Сейчас работает ФСБ, работают следственные органы, прокуратура.
Оперативный штаб ГУВД и правительства столицы был развернут прямо на Лубянской площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эвакуировали раненых из метро не только на каретах скорой помощи. Использовали также вертолет министерства по чрезвычайным происшествиям, говорит первый заместитель мэра Петр Бирюков.
61 человек обратились за медицинской помощью. Они все размещены в больницах, в 7 больницах городских. В городе организована работа горячей линии. Безусловно, донорская кровь нужна. Из 61 человека примерно, мы сейчас оценим, 30 человек находится в тяжелом состоянии, а остальные более легкие степени повреждения. На станции Лубянка эпицентр был во втором вагоне. Достаточно большая сила разрушительная. В предварительной версии это кто-то вошел в вагон и сам себя взорвал в числе тех, кто проезжал. Со станции сегодня было эвакуировано достаточно большое количество. Часы пик. Конечно, меры безопасности они принимались в городе и дальше будут приниматься.
Сокольнические ветки метро от станции Спортивная до Комсомольской сразу после взрыва перекрыли, заявил журналистам глава столичной подземки Дмитрий Гаев.
Станции не пострадали. Пострадали люди. Взрывы произошли в момент, когда поезда стояли на станции. Сейчас работают криминалисты. После того, как они завершат свою работу и дадут нам добро, мы в течение часа восстановим движение.
По последним данным, в результате взрыва на станции Лубянка погибли 24 человека. Возбуждены уголовные дела по статье «Терроризм». Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
Взрыв произвели женщины-смертницы. Возраст сейчас трудно определить. Взрывчатка по объему где-то от килограмма до 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Оба взрывных устройства были начинены поражающими элементами. Вот на станции метро Лубянка это характерно видно и по вагону, который был изрешечен. На станции метро Лубянка в вагоне находилась камера слежения. Сейчас видео изъято для использования в расследовании. В настоящий момент назначены экспертизы соответствующие, судебно-медицинские, генетические, взрывотехнические. Активно ведется работа по расследованию, установлению причин, также установлению лиц, готовившихся и совершивших эти взрывы. Возбуждено 2 уголовных дела по 2 фактам. По факту взрыва на станции метро Лубянка и на станции метро Парк культуры Радиально. Уголовные дела возбуждены по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Террористический акт.
Сказал представитель Следственного комитета при прокуратуре Владимир Маркин. Несколько десятков пострадавших при взрывах в московском метро находятся в тяжелом состоянии, некоторые из них в крайне тяжелом. В отделении реанимации первой градской больницы уже скончалась одна из доставленных сюда жертв теракта, рассказывает Ольга Вахоничева.
Все раненые доставлены в 10 городских больниц Москвы. В ней скорой помощи имени Склифосовского находится 8 человек, 3 женщины и 5 мужчин. Один молодой мужчина в крайне тяжелом состоянии. Все пострадавшие люди в возрасте до 40 лет. Сказал журналистам директор института имени Склифосовского Анзор Хубути.
Больные, в общем-то, все в тяжелом состоянии, за исключением 2 женщин, которые находятся здесь с ингаляционной травмой и легкой степени ожогами, которые находятся в ожоговом центре. Мобилизован был институт быстро очень, мобилизован департамент здравоохранения. Значит, к нам уже приехали бригады офтальмологические, лор-бригады, потому что, я уже говорил, травмы сочетанные, комбинированные травмы. Значит, заготовлена кровь, и нам тут уже была отпущена кровь из резерва, наверное, я думаю. Достаточное количество плазмы, достаточное количество медикаментов и расходного материала. Это все у нас всегда имеется в запасе для вот всяких таких непредвиденных случаев. Так никаких проблем нету. Круглосуточно сейчас работает бригада психологов, которые будут работать с родственниками, которые будут приезжать сюда. И я вас уверяю, мы сделаем все для того, чтобы помочь максимально этим больным, этим людям пострадавшим, чтобы они встали на ноги и смогли как можно быстрее вернуться к себе домой. Характер травмы в основном проникающие ранения живота, грудной клетки, повреждение печени, повреждение поджелудочной железы, разрыв желудка, ну, переломы, значит, нижних конечностей, открытые переломы. И в основном у всех травматический шок. Скользчатое ранение. Наверное, бомба была чем-то начинена, наверное, и вот эти осколками. Тяжелые ранения. 5 человек из Лубянки и 3 из парка культуры. Очень многие люди домой пришли уже и вызывают скорую помощь.
Это 4 пострадавших, которые позже были доставлены в больницы. Делать прогнозы директор института имени Склифосовского Анзор Хубути не берется. Насколько опасны механические травмы, рассказывает вице-президент Общества специалистов доказательной медицины, в прошлом военный врач Василий Власов.
Эти травмы могут быть очень тяжелыми, могут быть умеренными. В данном случае, как я понимаю, взрыв был достаточно сильным, поэтому можно предполагать, что будут тяжелые механические травмы, сопровождающиеся кровопотерей и травмами жизненно важных органов. Травмы могут быть очень тяжелые, вплоть до разрушения тела людей, которые находились рядом с взрывчатым устройством. И поэтому, соответственно, вся гамма тяжести, начиная от очень тяжелых травм, подчеркиваю, вплоть до разрушения тела, и кончая, значит, более легкими травмами, связанными с поражением мелкими объектами.
Сейчас по телефонам горячей линии дозвониться невозможно. Все номера справочных московских больниц тоже заняты. По данным агентства Интерфакс, Минсоцздравразвитие готовит предложение о помощи родственникам и погибшим в результате терактов в московском метро. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Представители следствия уже заявили, что располагают видеозаписью терактов на станциях Лубянка и Парк культуры. Нет недостатка и в свидетельских показаниях пассажиров метро. Вот что рассказал один из очевидцев, ехавший по Сокольнической линии со станции Юго-Западная в центр в эфире «Радио Свобода».
Поезда шли очень медленно и постоянно останавливались в тоннелях. В вагоне было состояние близкое к панике. Кто-то сказал, что был теракт на станции. Люди начали постепенно покидать вагоны, и на их место тут же входили другие люди. Великолепно работала служба координации поездов в тоннелях. Поезда пропускали друг друга. Я просто был в первом вагоне, я слышал общение машиниста и диспетчера. Все остальные службы просто бездействовали. Буквально с матом нас попросили покинуть вагоны на станции метро «Спортивная». Люди падали в обморок только из-за того, что была духота в вагоне, там женщинам становилось плохо. Давиться никто никого не давил. Я не видел ни одного стража порядка на станции метро «Спортивная». Ни одного стража порядка я не видел около метро станции «Спортивная» в тот момент, как я покидал эту станцию. Комсомольский проспект напоминал улицу после Третьей мировой войны.
О том, что можно было увидеть сегодня на станциях столичного метро, продолжавших работу в обычном режиме, рассказывает Лиля Пальвелева.
Уважаемые пассажиры, по Сокольнической линии нет движения поездов от станции Комсомольская до станции Спортивная. Закрыты станции пересадок на Сокольническую линию. Пользуйтесь другими видами транспорта.
Как правило, если на какой-нибудь ветке приостанавливается движение, количество пассажиров на других линиях резко увеличивается. Сегодня картина иная. Желающих воспользоваться услугами метрополитена в эти часы намного меньше обычного. Особенно это заметно в центре. Пушкинская, к примеру, непривычно полупуста. На Октябрьском поле, сразу у турникетов, наряд милиции.
Увеличено количество сотрудников, дежурящих на станциях метро.
За счет выходной смены.
Подработаем схемы, все как всегда.
А теперь вопрос дежурной по станции.
Скажите, а вот вам дали какие-то новые инструкции по безопасности?
Нет, нам каждый день дают инструкции по безопасности. Бдительность, безопасность, это мы приходим на работу, у нас это каждый божий день.
А сегодня какие-то новые дали задания?
Мы пока были на планерке, у нас не было никаких ЧП. Рано мы без 15, без 20 идем на планерку. Начальник станции проводит планерку. Поднимаемся на рабочее место, выходят постовые, расписываемся, тоже планерку проводят. Это наша обязанность смотреть внимательно за правильным проходом, провозом багажа. Но мы не имеем права, конечно, его осматривать, этот багаж. Но все равно в пределах допустимого большой багаж ворачиваем, оплачивать заставляем. Милиция проверяет.
Как показали утренние события, эти меры явно недостаточны.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Лили Пальвелевой из московской подземки. Движение поездов на всем протяжении Сокольнической линии было восстановлено, как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе московского метрополитена, в 16 часов 33 минуты. Однако станция «Лубянка» до сих пор закрыта для входа и выхода пассажиров. Вторник, 30 марта, объявлен в России днем траура. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Сбой в работе метро практически парализовал на некоторое время движение в центре города. Некоторые москвичи, оказавшиеся рядом со станциями метро, где произошли взрывы, рассказывают о том, что сразу после терактов таксисты в 10 раз взвинтили цены на свои услуги. Но транспортные проблемы, конечно, ничтожны по сравнению с тем, что переживают сейчас родственники погибших и раненых. Тему продолжает Елена Поляковская.
Член общественной организации «Содействие защиты пострадавших Норд-Ост» Дмитрий Миловидов считает, что им понадобится помощь психологов.
Я бы рекомендовал не отвергать помощь профессиональных специалистов, психологов, которые, к счастью, есть и которые, к сожалению, не остаются без работы. Это и центр Сербского, и другие центры. И есть профессионалы, чтобы люди не замыкались в себе. А в остальном большинство проглушит беду. После теракта на крыльях люди говорили, мы теперь понимаем, что чувствовали родственники погибших на Норд-Осте, когда пытались найти своих близких. Как я понимаю, сейчас у людей те же самые проблемы. Какой-то небольшой обрывочный список в интернете для тех, кто имеет доступ в интернет. Опять никакой информации. Я только что прилетел в Москву и увидел слезы людей на остановках. Кто-то пытается, наверное, найти кто-то не может, связь не работает. Это в 21 веке.
Экстренную помощь пострадавшим и родственникам погибших готовы оказать специалисты-психологи. Заместитель директора Института имени Сербского Зураб Кикилидзе сказал, что горячие линии уже начали работать, и обращение людей к психологам в подобных ситуациях абсолютно естественно.
Исходя из того, что у людей развивается, кроме того, что люди ранены от вот этих взрывов, кроме того, у них есть еще и психологический стресс, и он должен быть. И у тех, кто получил ранение, и у тех, которые ранения не получили, но оказались там рядом в этой ситуации. А помощь, которую предлагает вот система, которая в стране существует, в первую очередь это горячая линия. Она работает, горячая линия, круглосуточно, бесплатно, анонимно, это, разумеется, так и должно быть. Помимо этого, если есть необходимость, вот когда беседуют с пострадавшими, то им предлагается прийти очную консультацию получить, если есть необходимость. Это тоже круглые сутки работает. А если потом врачи решают, что надо стационировать, то будут предлагать стационирование в различные учреждения.
По информации оперативных служб, взрывы произведены террористками-смертницами. Их останки уже обнаружены. Психология женского терроризма в России не исследована, хотя именно для смертниц терроризм становится основной целью жизни, сказал в интервью «Радио Свобода» Сергей Яниколопов.
В терроризме женщины не имеют таких даже границ по сравнению с мужчинами. Если уж они пришли в Перу, то для них он становится просто основной целью жизни. При том, что это даже не обязательно со смертницами, а то, что женщины приходят в Перу, не должно удивлять. Более того, хочу подчеркнуть, что уж если они пришли в Перу, то тогда для них даже относительных границ с детьми там, и прочими, в общем, стоять не будет. Они будут действительно уничтожать все, что они считают вредным и ненужным для них.
Нынешние теракты в московском метро продолжили хронику трагедий. 11 июня 1996 года на Серпуховской линии московского метро на перегоне между станциями Тульская и Нагатинская был совершен террористический акт. В сентябре 1999 года произошли взрывы жилых домов. В августе 2000 года взрывное устройство сработало в подземном переходе на Пушкинской площади. В октябре 2002 года теракт на Дубровке. Летом 2003 года смертницы взорвали себя у касс фестиваля «Крылья» в Тушине. 6 февраля 2004 года взрыв произошел на Замоскворецкой линии на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». 31 августа того же года террористка-смертница привела в действие взрывное устройство у станции метро «Рижская». Количество жертв этих взрывов идет на сотни. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Почему для терактов террористы часто выбирают именно метрополитен? Мнение руководителя научного центра «Взрывоустойчивость» Адольфа Мишуева.
Для террористов самый, я бы сказал, эффективный с их точки зрения способ – это взрыв метро. Причем лучше, если это делать на станции. Причем в этом смысле ударная волна не только в вагоне приводит к гибели людей и ранению их, но одновременно эта волна взрывная также поражает людей, которые стоят готовы войти в этот вагон, то есть непосредственно на станции. При этом два варианта практически равноценны. Террорист взрывает, находясь в вагоне, и второе, он взрывает, находясь непосредственно на платформе около вагона. В том и другом случае ущерб практически одинаковый. При этом заряды, они это эффективно используют, начиняют разными металлическими включениями. Они, приобретая большую скорость при взрыве, значит, увеличивают ранение. Причем только те, где прямое попадание. Потому что, например, в вагоне, где много народу, наличие этих включений металлических, ну, практически бессмысленно. Так как близлежащие люди принимают на себя удар, как у самой ударной волны взрывной, ну, так и одновременно вот этих летящих осколков.
Это был руководитель научного центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев. Как выясняется, многие москвичи, впрочем, как и жители других городов, все последние годы опасаются терактов и не исключают, что подобное может произойти в любой момент. На вопросы нашего корреспондента Лили Пальвелевой ответил руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Как вскоре после таких событий реагирует обычное население? У них возникает взрыв ксенофобии. Они требуют от руководства принять какие-то жесткие меры. Или что-то еще происходит? Панические, может быть, настроения?
Вряд ли удастся сильно повысить панические настроения, поскольку, ну, по нашим данным, на протяжении последних лет примерно 70% россиян считают вполне вероятным, что они или их близкие станут жертвами теракта. 20% при этом очень боятся, и примерно половина в какой-то мере боятся. Так что тут как бы горизонт страха, опаски, ощущение угрозы более-менее постоянный. С другой стороны, столь же постоянно ощущение своей незащищенности и плохой работы милиции, спецслужб и так далее по предыдущим терактам, там, 2004 года и другим. Население прежде всего обращает внимание на плохую работу милиции, спецслужб, их коррумпированность, их бездействие и так далее. И с третьей стороны, порядка 60%, ну, чуть-чуть пониже сейчас, в целом считают лозунг «Россия для русских», в общем, вполне приемлемым. До половины опасаются чеченцев, видят в них опасность и вообще не хотели, чтобы их пускали в крупные города и так далее. 60 с лишним, ну, когда чуть больше, когда чуть меньше, процентов считают обстановку на Северном Кавказе напряженной. В этом смысле совершенно не исключают возможности новых терактов. Это вот что касается ожиданий, причем таких ожиданий привычных. Будут ли люди требовать от власти ужесточения? Я не думаю. Мне кажется, что состояние населения в целом, оно такое демобилизованное.
А какие меры руководство населения может принять в штыки?
Сейчас население, надо сказать, не таково, чтобы оно действия, ну, по крайней мере, первых двух лиц принимало в штыки. А все-таки, наверное, если что-то будет решаться, то решаться будет скорее на этом уровне. Вот если чего будет ждать, так будет ждать, конечно, заявлений первых лиц. И по этим заявлениям дальше будет гадать о том, как события станут развиваться дальше.
Таково мнение Бориса Дубина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот ее выпуск полностью посвящен терактам в московском метро, которые произошли сегодня. По последним данным, погибли не менее 38 человек, десятки госпитализированные. В следующей половине нашей программы мы поговорим о том, как российские власти реагировали на террористические нападения, о том, можно ли предотвратить теракты в общественном транспорте и следует ли опасаться новых подобных нападений. Мы продолжим после объявления и краткой сводки новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Взрывы в московском метро. Свидетельства очевидцев.
Комментарии экспертов.
Политолог Лилия Шевцова о политических последствиях терактов.
В блогах «Свободы».
Живой журнал. Скорбь и версия.
Сайт «Радио Свобода». Свободанews.ру.
Москва, 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит опознание жертв двух взрывов в московском метро. По последним данным, погибли 38 человек, 65 были госпитализированы с ранениями. Взрывы произошли в понедельник утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. Президент США Барак Обама резко осудил взрывы в московском метро. По словам Обамы, американский народ един с народом России в противодействии насилию и террору. Теракты осудили также руководители НАТО и ЕС. В Москве на судебном процессе против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сторона обвинения закончила представление своих доказательств, продолжавшееся около года. Арбитражный суд Москвы на заседании в понедельник отклонил жалобу о незаконности сноса домов в поселке Речник. Верховный суд Карелии в понедельник приступил к оглашению приговора по уголовному делу о массовой драке в 2006 году в городе Кондопога, в результате которой были убиты два человека. В иракском городе Кербела в результате трех взрывов в понедельник погибли не менее 14 человек, более 70 ранены. Причиной гибели в Желтом море южнокорейского военного корабля могла стать подводная мина, установленная Северной Кореей. На месте гибели корабля, затонувшего в пятницу, продолжаются поиски 46 моряков, которые по-прежнему числятся пропавшими без вести. На юге Афганистана, в провинции Забуль, 14 военных были ранены в результате падения вертолета международных сил. К акции протеста авиадиспетчеров Ростова-на-Дону, Краснодара, Нальчика и Волгограда присоединились еще 5 диспетчерских центров юга России. Суд в китайском городе Шанхай приговорил 4 сотрудников австралийско-британского горнодобывающего концерна «Рио Тинто» к лишению свободы на сроки от 7 до 14 лет по обвинению в промышленном шпионаже. Канцлер Германии Ангела Меркель посещает Турцию.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Этот выпуск нашей программы целиком посвящен сегодняшним терактам в московском метро. В результате взрывов погибли, по последним данным, 38 человек, десятки ранены. Специалисты обсуждают, кто мог стоять за взрывами в метро и какие меры российские власти собираются принять в связи со случившимся. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин сегодня, через несколько часов после терактов, сделали свои заявления. Давайте послушаем, что они сказали.
Предотвращение таких террористических актов – это сложное дело, как и обеспечение безопасности на транспорте. Опыт последнего периода это показывает. Нужно существенно усилить то, что делается, посмотреть на эту проблему в государственном масштабе, не только применительно к конкретному виду транспорта или конкретному населенному пункту, а в государственном масштабе. Очевидно, что то, что предпринималось до этого, недостаточно. Необходимо проявлять бдительность. Совершенно очевидно, что такого рода акции, к сожалению, они всегда хорошо планируются, рассчитаны на массовый поражающий эффект и стремятся к тому, чтобы вызвать дестабилизацию в стране и в обществе. Органам внутренних дел вместе с органами безопасности необходимо провести и разъяснительную работу, и жестко контролировать ситуацию, не допуская, естественно, нарушений прав граждан, но тем не менее жестко контролировать ситуацию, в случае необходимости вмешиваться и принимать оперативные решения по контролю. По тем версиям, которые выдвинуты, необходимо провести самое тщательное расследование. К сожалению, совершенно очевидно, что это продолжение террористической активности, и, видимо, вокруг этого и будет построена основная следственная версия. Линия на подавление террора в нашей стране и борьбу с терроризмом, она будет продолжена. Мы продолжим и операции против террористов без колебаний и до конца.
Это был президент России Дмитрий Медведев, а вот что сегодня сказал глава российского правительства Владимир Путин.
Сегодня в Москве совершено ужасное по своим последствиям и мерзкое по характеру исполнения преступления против мирных граждан. В результате теракта в метро погибли и ранены десятки людей. Я уверен, правоохранительные органы сделают все для того, чтобы найти и покарать преступников. Террористы будут уничтожены.
Такие заявления сделали сегодня в связи с терактами в московском метро глава государства и глава кабинета министров Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Но пока не совсем понятно, какие меры в связи со случившимся будут принимать российские власти. Специалисты, наблюдатели обсуждают произошедшее и, в первую очередь, главную версию, так называемый «кавказский след» сегодняшних терактов. Для специалиста по Северному Кавказу, обозревателя «Радио Свобода» Андрея Бабицкого, возобновление террористических нападений на гражданские объекты в России не стало неожиданностью. Вот что Андрей Бабицкий сказал сегодня.
Месть, наверное, может иметь место как такой частный мотиватор, но по большому счету эти взрывы – это следствие стратегии, которая была принята северокавказским подпольем в прошлом году. Доку Умаров осенью прошлого года заявила о том, что подполье переходит к атакам на гражданских лиц и на гражданские объекты, объясняя это тем, что гражданские лица, население России, платят налоги, поддерживают власть. власти, которые ведут войну в Чечне. И поэтому население несет прямую ответственность за все происходящее.
То есть, если я правильно вас понимаю, тут может быть кавказский след, но может быть он не связан непосредственно вот с последними самыми событиями там.
Да, я думаю, что это вполне может обойтись и без вот этой прямой привязки к устранению каких-то фигур, хотя вполне возможно, что и там смерть Бурятского и Астемирова ускорили какие-то... В прошлом году, значит, в основном шахиды взрывали себя, собственно, в Ингушетии и в Чечне, да, там, значит, они подрывали какие-то объекты, которые были связаны с силовыми структурами. Здания РУВД, просто милиционеров, стоящих на улице, на автобусной остановке и так далее. Потом был подрыв, значит, вот этого скоростного поезда Москва-Санкт-Петербург. И уже, в принципе, стало понятно, как развивается вот эта парадигма, что это лето, о чем, собственно, сам Дока Умаров неоднократно говорил, что взрывы начнутся уже на территории России.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. В своем комментарии он упомянул недавнюю ликвидацию двух лидеров вооруженного чеченского подполья. Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин полагает, что после этой ликвидации силовые структуры должны были предвидеть усиление террористической деятельности и резко усилить меры безопасности, опасаясь мести со стороны боевиков. Вот что Виктор Илюхин заявил в интервью «Радио Свобода».
Конечно, трагический случай. Конечно, надо давать серьезную оценку, почему это произошло и как допустили спецслужбы эти взрывы, эти жертвы невиновных лиц. В первую очередь, я считаю, что здесь между взрывом в Москве и событиями на Северном Кавказе есть прямая связь. Есть прямая связь по одной только причине. За последнее время Федеральная служба безопасности вместе с органами внутренних дел провели на Северном Кавказе ряд успешных операций, и во время которых были уничтожены несколько головорей этих банд. Я вот считаю, что здесь вот как раз сегодня бандиты нам мстят. Бандиты мстят за те операции, за уничтожение боевиков, которые состоялось на Северном Кавказе. Это вот первый и главный момент, и думаю, что это должно быть основной версией. Второй момент. Я считаю, что, в общем-то, где-то правоохранительная система несколько расслабилась на фоне вот успешных этих операций. Надо было действительно просчитывать. Это элементарно можно сделать, ожидая ответной реакции боевиков на те события, которые происходят на Северном Кавказе. Ну и второе, я должен сказать, ведь опять взрывы в метро подтвердили о том, что наша система обеспечение безопасности в метро совершенно уязвимо. Как это так? Можно было пронести огромное количество взрывчатки, большое количество взрывчатки и сразу соорганизовать несколько взрывов. Спецслужбы и руководство метрополитена должны еще и еще раз поработать на обеспечение надежного проезда наших москвичей, да и не только москвичей, и наших гостей, которые приезжают в Москву.
Это был депутат Государственной Думы Виктор Илюхин. Эксперт фонда Карнеги Андрей Петров также считает наиболее вероятной так называемую кавказскую версию сегодняшних терактов. С Андреем Петровым беседовала Любовь Чижова.
Ну, мне кажется, очень печальное событие. Может быть, к счастью, долгое время ничего подобного в российских городах и в Москве не происходило. Хотя, может быть, вот то, что произошло, это реакция на разного рода победные реляции по поводу того, что того или иного эмира убили спецслужбы в той или иной Северокавказской республике. Мне кажется, рано пока делать какие-то выводы относительно причины исполнителей. Ясно, что теракты задумывались очень масштабные, они прошли в час пик в метрополитене, которым миллионы москвичей в это время пользуются, и жертв много, но чудом не парализовано вообще, не введена в состояние коллапса вся жизнь мегаполиса, на что, очевидно, делался расчет.
Некоторые уже связывают произошедший теракт с Северным Кавказом. Как вы относитесь вот к этой версии?
Ну, я думаю, что из того набора версий, которые сейчас на слуху, конечно, северокавказская наиболее реалистичная, и масштабы теракта там, 3-килограммовые бомбы, то есть это не демонстрация, это не мелочь, это действительно серьезная подготовка и серьезно проведенная операция. Я думаю, что из общих соображений, конечно, это кавказский след, а дальше расследование покажет.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин разделяет мнение тех, кто считает, что предотвратить теракты против гражданских объектов очень сложно.
На самом деле такие преступления предотвратить очень сложно. Если мы обратим внимание на то, что в 2004 году, то в России за участие в этих преступлениях были осуждены 3 человека, один из которых был по национальности русским, принявшим ислам, а другой был государственным чиновником, там, старшим советником юстиции, вполне таким солидным человеком вроде. Поэтому есть вот такой типичный портрет преступника, террориста, как маргинала, с явно выраженной северокавказской внешностью и так далее, это вещь достаточно обманчивая, потому что за счет активной пропаганды, за счет очень умелой на самом деле пропаганды, террористы и преступники увлекают в свою деятельность самые разные фигуры, и поэтому противостоять им – это очень большая проблема, причем проблема международного характера. И если мы посмотрим на те вещи, которые происходят сейчас, я думаю, что это преступление, оно вписывается в ряд других преступлений. Это подрыв Невского экспресса в прошлом году, и вполне возможно, что это убийство священника Даниила Сысоева, опять-таки совершенное в прошлом году, потому что, обратим внимание, что только что было обнаружено оружие, из которого было совершено это преступление предположительно, и это оружие было обнаружено у человека, оказавшего сопротивление милиции на Северном Кавказе. Я не уверен, что речь идет об одной группировке, потому что почерки достаточно разные, но это свидетельствует о усилении террористической активности, безусловно, и о том, что террористическое подполье оправилось от тех ударов, которые были по нему нанесены, когда были уничтожены или арестованы многие его активисты, и у них имеются кадры, у них имеются возможности для совершения таких преступлений.
Это был заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Итак, каким политическим последствиям могут привести сегодняшние взрывы в московском метро? Моя коллега Людмила Телень беседует на эту тему с еще одним экспертом фонда Карнеги Лилией Шевцовой.
Как вы считаете, могут ли быть у сегодняшней трагедии какие-то политические последствия?
Вы знаете, в любом случае и в любом государстве террористический акт всегда вызывает политические последствия, даже при самых развитых демократиях. Вспомните 11 сентября 2001 года, нападение на Нью-Йоркские башни-близнецы. Немедленно ужесточение административно-репрессивного ресурса. То есть фактически даже в Америке произошло ограничение гражданских прав. В то же время, скажем, террористический взрыв в лондонском метро в 2005 году. Англичане сумели избежать ограничения прав граждан, но они пошли по другому пути. Они усилили эффективность механизма защиты гражданского населения в рамках транспортной системы. Но не всегда удается действовать по методу англичан. В целом же, если учитывать тот факт, что у нас, в общем, так сказать, система отнюдь не демократическая и основывается, в общем-то, на обеспечении безопасности в первую очередь для государства и для власти, и в самой минимальной степени наша власть заинтересована в гарантированной безопасности для населения, мы, в общем, можем ожидать то, что эта трагедия может иметь политические последствия, причем последствия, которые будут находить выражение в определенных ограничениях политических и гражданских свобод. По крайней мере, 2 примера в самой последней российской истории. Это 1999 год, взрывы домов, которые в какой-то степени стали обоснованием и поводом для Второй Чеченской войны. И, наконец, 2004 год. Это трагедия в Беслане, которая странным и парадоксальным образом почему-то привела к ужесточению политического режима и, в общем-то, к очень серьезным изменениям российской конституции. Вы помните, были отменены выборы губернаторов и, в общем-то, ужесточено избирательное законодательство в пользу режима. Поэтому говорить, что последняя трагедия совершенно не будет иметь политических последствий, очевидно, было бы неправильно. Не исключено, что сегодня Россия вступает уже в преддверии выборного цикла. На следующий год выборы в Думу, а в 2012 году президентские выборы. Я не исключаю, что есть в рамках нашей власти те силы, которые могут пойти по старому испытанному пути. Возникла угроза, вновь террористический акт, почему бы его не использовать, опять-таки в целях ужесточения репрессивного синдрома. Но здесь возникает один вопрос. Ведь репрессивным синдромом должны заниматься силовые структуры. А мы видим, насколько деморализована, по крайней мере, одна из силовых опор государства – милиция. Вот как использовать силовые структуры для усиления репрессивного синдрома, когда они находятся в стадии деградации и деморализации? Вот это вот очень серьезный вопрос.
А может ли быть ситуация, что разные политические группировки, которые находятся внутри власти, пытаются использовать это в своих целях, и начнется некая еще борьба внутри этих группировок?
Честно говоря, я не вижу уж столь очевидной борьбы кланов и группировок внутри нашей власти. У меня возникает впечатление, что это большое преувеличение. Причем это осознанное преувеличение людей, которые бы хотели какого-то размежевания внутри власти. Вы знаете, так вот, прагматизм свидетельствует о том, что вряд ли эта трагедия может привести к усилению размежевания внутри власти. Я не вижу оснований. Тут важно другое. Тот факт, что существует Северный Кавказ и продолжается гражданская война на Северном Кавказе, будет не только оставаться поводом для внутриполитических разборок в России, но будет снабжать Москву поводом для различного рода политических действий, в том числе и для репрессивных действий. Либо же Кавказ будет просто, так сказать, прикрытием политических манипуляций, политических актов, которые будут происходить в Москве.
Это был комментарий эксперта фонда Карнеги Лилии Шевцовой. Вопросы ей задавала моя коллега Людмила Телень. Независимый политик Владимир Рыжков выступает против немедленных кадровых решений, в первую очередь увольнения руководителей силовых структур в связи с сегодняшними взрывами в московском метро. В то же время политика закручивания гаек, по мнению Владимира Рыжкова, была бы контрпродуктивным шагом. Вот что он заявил в интервью «Радио Свобода».
Надо полностью восстановить картину теракта, нужно полностью проследить все нити, нужно выяснить судьбу этих женщин, из каких они сел, что произошло с их родственниками. Почти наверняка у них мотивация – это какая-то трагедия в семье, либо похищение, либо убийство родственников, либо исчезновение родственников, либо изнасилование их самих. Выяснить, расследовались ли эти преступления. То есть надо восстановить всю картину. Почти наверняка это мотивированное преступление, почти наверняка за ним стоит преступление либо федералов, либо региональных силовиков там на Северном Кавказе. И только после восстановления всей картины и определения ответственных, как на Северном Кавказе, так и в Москве, за недосмотр, за халатность, за нерасследование, за отсутствие реакции в прежние годы, только тогда надо делать кадровые выводы. Сейчас главная задача – это профессионально, всесторонне, объективно проведенное расследование. Надеюсь, что нынешние руководители спецслужб не будут, и прокуратуры не будут препятствовать такому расследованию, если даже они выведут на каких-то высокопоставленных силовиков. И мы более-менее будем надеяться на восстановление реальной картины этого теракта. Да, это, безусловно, провал спецслужб, безусловно, это провал агентурной работы и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, до того, как будет проведено всестороннее расследование, и здесь я очень надеялся бы на то, что лично президент будет требовать доклада по каждому этапу расследования, чтобы у никого не возникло соблазна спрятать концы в воду, кого-то покрыть из тех, кто в прежние годы был причастен к преступлениям, которые мотивировали этих женщин и так далее. Если вот такой политический контроль за расследованием будет, то я надеюсь, что будет воссоздана полная картина, только тогда должны приниматься решения по кадрам. Бессмысленно ужесточать и без того жестокий режим. Проблема в стране и на Кавказе не в жесткости режима, а в безнаказанности, в бесконтрольности, в произволе, в круговой поруке, преступности самой власти. Поэтому какой смысл ужесточать, когда именно эта жестокость и порождает ответную жестокость? Еще больше жестокости на Кавказе, еще больше терактов в Москве. Есть прямая связь между этими вещами. Поэтому надо сейчас не говорить о закручивании гаек и ужесточении, а напротив, надо говорить о прозрачности, об ответственности, о подотчетности. Вот о чем надо говорить.
Это был независимый политик Владимир Рыжков. И еще одно мнение. Президент фонда Индем Георгий Сатаров полагает, что сейчас одна из главных проблем для силовых структур – это определить, были ли сегодняшние взрывы некой единичной акции или следует ожидать продолжения целой серии террористических нападений. У микрофона Георгий Сатаров.
Проблема в том, являются ли эти два взрыва
какими-то изолированными акциями, или, как это было в 2004 году, они являются частью некой серии, которая, как известно, закончилась тогда Бесланом. Тогда тоже были взрывы. Были взрывы самолетов, а потом эта серия закончилась Бесланом. Пока это не ясно.
Как вы предполагаете, после Беслана ведь в том числе и правозащитники говорили о том, что федеральные власти предприняли ряд мер ужесточающих и ограничивающих права и свободы граждан?
Это еще один важный вопрос, совершенно верно. Наша власть пользуется любой возможностью для того, чтобы укрепить, и тогда было много шагов, не имеющих никакого отношения к терроризму, вроде избирательного законодательства и отмены выборов губернаторов и так далее. Тут, опять же, все будет зависеть от того, что будет дальше, и являются ли эти теракты, эти два взрыва, частью какой-то более серьезной серии.
Что будет по поводу свободы собраний, по поводу этих выступлений?
Ну, конечно, это пока единственная вещь, которую блокируют незаконными методами, конечно, им захочется на что-нибудь еще подглотать, вполне вероятно.
Это было мнение президента фонда «Индем» Георгия Сатарова. Вопросы ему задавала моя коллега Кристина Горелик. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Выпуск целиком посвящен сегодняшним терактам в московском метро. В результате этих терактов погибли, по последним данным, не менее 38 человек. Взрывы в Москве привлекли внимание специалистов по безопасности не только в России, но и за ее пределами. Наш корреспондент в Брюсселе Виктор Анучко связался с сотрудниками Бельгийского научно-исследовательского центра по проблемам безопасности.
Это научно-исследовательский центр, специализирующийся на разных аспектах безопасности, в том числе на борьбе с терроризмом. Директор центра, бывший бельгийский журналист, побывавший во многих горячих точках мира, эксперт по локальным конфликтам и терроризму Клод Манеке, увидел в случившемся в Москве типичный след исламского радикализма. Два почти одновременных взрыва с интервалом около получаса напоминают две вещи. Аналогичный взрыв в лондонском метро в июне 2005 года и технику, которую использует Аль-Каида. Недавно на Кавказе были проведены успешные операции против террористов. И даже арестованы или убиты люди из Аль-Каиды. Но теракты, осуществленные в Москве, показывают, что их готовили давно. Надо было провести разведку, подготовить исполнителей, подобрать этих женщин, обеспечить их взрывчаткой. Не думаю, что это обязательно надо связывать с чем-то недавним, случившимся на Кавказе, хотя это недавнее и могло оказать свое влияние. Полагаю, что даже если бы в последние недели на Кавказе ничего не происходило, эти теракты все равно бы однажды случились. Клод Манеке полагает, что в данном случае трудно обвинять спецслужбы в каких-то явных промахах в Москве. По его мнению, терроризм угрожает всем и повсюду. Я думаю, что российские службы безопасности достаточно компетентны, информированы и многочисленны. Заметим, что после теракта в Московском театре, на концерте на Летном поле, в поезде, а также в Беслане уже несколько лет не было ничего подобного. Это говорит об определенном успехе. Но борьба с терроризмом не гарантирует предупреждение всех терактов. Можно обезопасить самолет. Уже не очень-то можно полностью обезопасить аэропорт. Но ни метро, ни рынок, ни поезд обезопасить нельзя. По мнению эксперта, можно рассчитывать на разведку, на сбор сведений. Надо отслеживать и вычислять возможных организаторов таких преступлений. Но если террорист уже прорвался через все сети защиты, то предотвратить террористический акт практически невозможно. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Испании, где 11 марта 2003 года в результате терактов в общественном транспорте погибли более 100 человек, мерам безопасности уделяется особое внимание. После терактов 11 марта они были значительно усилены. Об испанском опыте мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Эти меры бросаются в глаза, особенно на железнодорожных вокзалах. К примеру, весь багаж и ручная кладь пассажиров поездов дальнего следования в последние годы проходят контроль, практически такой же, как в аэропортах. Частную вооруженную охрану, которая работает на вокзалах, дополнили патрули спецназа, национальной полиции, бойцы отряда «Кентавры». На вокзалах практикуется выборочная проверка документов. Что касается мадридского метро, то здесь после трагедии 11 марта было установлено дополнительно 4000 видеокамер. Расширен штат частной охраны и создан специально для действий в метро отряд национальной полиции. Кстати, у частных охранников появились собаки, наученные обнаруживать взрывчатку. Пассажиры постоянно оповещаются, что в случае обнаружения бесхозных пакетов и сумок в вагоне, им следует немедленно связаться по громкой связи с машинистом. Представитель национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара. Поддержание безопасности на городском транспорте – важнейшая задача, которая стоит перед всеми силовыми структурами нашей страны. С этой целью мы постоянно модернизируем систему электронного наблюдения и увеличиваем физическое присутствие сотрудников на всех объектах транспорта. Думаю, что пока будет существовать угроза терактов, мы будем придерживаться подобной политики. Между тем, руководство службы безопасности столичной подземки констатирует, что организовать проверку сумок или личный досмотр всех пассажиров невозможно. Это, впрочем, не исключает досмотра выборочного. Охранники, как правило, стоят у входа у турникетов и следят за входящими пассажирами. Они наделены правом останавливать пассажиров, требовать у них документы и производить досмотр. В случае выявления каких-либо подозрительных личностей вызываются сотрудники полиции. Когда в стране объявляется повышенная готовность на случай терактов, это происходит обычно перед праздниками, важными государственными визитами и крупными международными совещаниями, то на транспорте увеличивается присутствие полиции, а некоторые объекты на железной дороге берутся под контроль военными. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И на этом мы заканчиваем выпуск программы «Время свободы», который сегодня целиком посвящен терактам в московском метро. Обращаю ваше внимание, что в полночь по московскому времени в эфир выйдет специальный итоговый выпуск программы «Время свободы». Его проведет мой коллега Андрей Шароградский, а над этим выпуском времени... Простите, Андрей Шарый, а над этим выпуском программы «Время свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Ирина Ширяева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Я прощаюсь до завтра. До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как можно остановить череду терактов, сопровождающих российскую политику на Северном Кавказе? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы Анатолием Ермолиным и журналистом Андреем Бабицким.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Митинг был инициирован всеми оппозиционными силами. Все они объединились в одно коалиционное движение.
Ирак не является собственностью какого-либо лица или партии. Он принадлежит всем гражданам.
Соединенные Штаты никогда не останавливались на полпути и не бросают то, что однажды...
Они начали. Обвиняют папу в попустительстве священником-педофилом в католической церкви.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.